Для вас работает радиокомпания «Бийск». 11 часов 30 минут. В эфире муниципального радио программа «Вестник администрации», в студии Андрей Огрызков. Добрый день.
Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
В начале выпуска новости. 14 декабря состоится прямая линия и ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Президент подведет итоги года. Это будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции, пояснил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Прием заявок для прямой линии от граждан начался 1 декабря. Задать их можно несколькими способами. По бесплатному номеру 8 800 240 40 отправить бесплатное СМС на номер 0 40 40, через сайт moskvaputinu.ru, через соцсети ВКонтакте или Одноклассники, а также через мобильные приложения. В колл-центре звонки граждан вместе с волонтерами принимают сотрудники Общероссийского народного фронта. В Бийске установили новые фигуры топиарии. Объекты появились в парке городского дворца культуры и в зеленой зоне на АБ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Виктор Щигрев. В парке ГДК можно посмотреть на фигуры волка и льва, а в зеленой зоне АБ, которую отремонтировали в этом году, установили зеленую летающую тарелку. Детям, да и взрослым, будет интересно посмотреть и сфотографироваться с новым неопознанным объектом. Убедительная просьба – беречь фигуры. Пусть наши парки и скверы радуют и детей, и взрослых, отметил глава города. Поясним, что все фигуры сделаны из прочных каркасов и мягкого материала, напоминающего искусственную елку или траву. Это не первые фигуры топиарии, которые появились в Бийске. В июне этого года подобные объекты установили на обновленном бульваре у ГДК. Тогда они оказались в новинку и вызвали огромный интерес у местных жителей. С вами радиокомпания «Бийск». На этой неделе в нашей стране отметили День добровольца – праздник самых неравнодушных и бескорыстных людей. История добровольческого движения в России берет свое начало еще в период Древней Руси. Тогда оно было связано с социальным явлением благотворительности и взаимопомощи. На уровне общества фраза «всем миром» означала готовность оказания посильной помощи и участия как в судьбе отдельных граждан, так и при решении важных социальных задач. Советский период истории дал настоящий толчок развитию добровольческого движения. Многие стройки века, от которых зависело благополучие и развитие государства, возводились при самом непосредственном участии волонтеров. Их ориентирами были вера в справедливость, чувство долга перед Родиной, ответственность за судьбу страны и ее будущее. По сути, добровольческое, или как его сегодня часто называют, волонтерское движение, основано на добровольном, безвозмездном участии граждан в реализации все тех же социально значимых проектов. Движение может охватывать различные стороны общественной жизни и является одной из важных составляющих гражданского общества. Волонтеров можно увидеть при ликвидации последствий стихийных бедствий, оказывающими помощь сотрудникам МЧС, участвующими в поисках пропавших детей, помогающими людям с ограниченными физическими возможностями. Немало неравнодушных и бескорыстных людей, готовых помочь в любое время суток и в нашем городе. Сегодня рассказать о работе своей организации к нам пришла заместитель руководителя отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Алтайском крае Елена Никитина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Наш отряд – это сообщество неравнодушных людей, которые оперативно реагируют на случаи пропажи детей и взрослых по Алтайскому краю. Немедленно выезжают на местность для проведения поисково-спасательных операций. Также наш отряд проводит профилактические мероприятия с детьми для предотвращения их пропажи. Существует поисково-спасательный отряд с 29 июня 2022 года и на данный момент насчитывает уже более 50 человек. За 2023 год поступило более 130 заявок на поиски. Хочется сказать, что добровольцы в отряд всегда требуются. Требуются в большом количестве. Помимо поисковых мероприятий, нами также проводится и большая профилактическая работа, и работа со средствами массовой информации. Для того, чтобы стать добровольцем, не нужно иметь каких-то особых навыков. Если вы хотите присоединиться к нашему отряду, достаточно написать нам в социальных сетях, в группах ВКонтакте, либо в Одноклассниках, либо позвонить по номеру телефона, который является также горячей линией для заявок на поиски человека. 8-913-994-07-43. Формат работы добровольцев может быть как удаленный, так и фактический. Если мы говорим о работе фактически, значит, это либо поисково-спасательный отдел, либо это отдел профилактики. Поисково-спасательный отдел занимается именно тем, что выезжает на поисковые мероприятия, то есть мы отрабатываем на местности, это и городской поиск, и, может быть, поиск где-то в природной среде. Отдел профилактики занимается тем, что проводит мероприятия в школах, в детских садах, либо в других каких-то учреждениях. Ребята рассказывают деткам, как поступать, если ты потерялся, что делать в таких случаях, как себя обезопасить в той или иной ситуации. И, соответственно, тем самым мы стараемся сократить количество потерявшихся детей. Удаленно также можно работать в нашем отряде. Это может быть отдел по работе со средством массовой информации, где мы размещаем ориентировки, также закрываем их после того, как человек найден. Это может быть тот же самый отдел профилактики, но в рамках удаленной работы это создание памяток, информационных постов и так далее. Либо оперативно-дежурный отдел, который непосредственно при поступлении заявки на поиск занимается сбором информации и передает затем его в отдел поиска. Предположим, что в отряд поступила заявка о пропаже того или иного человека. Оперативно-дежурный отдел принимает эту заявку и начинает обзвон ближайших родственников для того, чтобы собрать информацию о потерявшемся человеке. То есть это элементарные вещи, как, например, в чем он был одет, куда он направлялся, где он может быть, какие-то у него отличительные приметы и так далее. И более подробная информация, например, как человек взаимодействует с посторонними людьми, какой имеет тембр голоса, это тоже очень важно. Громко разговаривает, тихо разговаривает, имеет ли, допустим, склонность к какой-то агрессии, либо наоборот, человек замкнутый, спокойный. То есть вся эта информация, она является очень важной и необходимо инфокоординатору очень тщательно ее и правильно собрать. Затем делается, соответственно, ориентировка по потерявшемуся человеку, которая передается в поисковый отдел и в отдел по работе со средством массовой информации. Поисково-спасательный отдел формирует экипажи, выстраивает логистику и, соответственно, готовится к выезду на место пропажи человека. Отдел по работе со СМИ распространяет информацию по соцсетям, по всем, которые у нас на данный момент имеются. Это очень важно, потому что у нас были уже такие примеры. Поисковики еще не успевали выйти на свою работу, а ориентировки уже сработали. То есть кто-то где-то увидел человека. Именно так у нас однажды закончился очень благополучно поиск. Была пропажа двух маленьких детей, которые ушли с территории своего дома в неизвестном направлении. Заявка поступила к нам уже достаточно поздно, где-то около 10 вечера. И за счет того, что очень быстро распространялась информация в соцсетях, буквально через небольшое количество времени позвонил мужчина, который ехал на своем автомобиле по территории города Бийска и увидел этих детей, идущих вдоль дороги. То есть он остановился, ориентировку он уже видел, позвонил в наш отряд и детей привез к дому. Тем самым закончилось все очень благополучно, поэтому СМИ это очень важно, и соцсети это тоже очень важно. В зависимости от того, где проходит поиск, местность это природная, либо это какой-то городской поиск, от этого выстраивается уже, как мы будем проводить мероприятия поисковые. Конечно, работать достаточно сложно в природной местности, потому что приходится в буквальном смысле прочесывать территорию, неважно, что это лес, либо это какое-то поле, либо это еще что-то, заросли какие-то, потому что по-другому мы работать не имеем права. Нашей главной задачей является очень тщательно осмотреть каждый квадрат поиска для того, чтобы убедиться, что человека там точно нет. Мы делим территорию на квадраты, разделяемся на группы. У каждой поисковой группы стоит свой старший, и, соответственно, каждому из них выдается задача, и мы начинаем отработку. Если это городской поиск, то смотрим по местам массового скопления людей. Зависит от того, куда мог человек пойти, какой у него был образ жизни. Если это, например, подросток, то это, возможно, в первую очередь какие-то места, например, в торговых центрах, либо игровые клубы, либо что-то подобное. В городском поиске значительно упрощают моменты камер видеонаблюдений, потому что очень многие организации идут нам навстречу и позволяют нам просмотреть записи. И таким образом мы можем отсекать уже направление, куда человек, допустим, ну, точно не пошел. Если это в случае с пропажей ребенка, то мы работаем до того, как мы ребенка не найдем. То есть зачастую бывает, что поиски идут круглосуточно, то есть одни группы сменяют другие для того, чтобы мы могли отдохнуть и не прекращать поиск ни утром, ни днем, ни ночью. В конце лета, например, у нас был случай. Поступила заявка, отдел полиции обратился к нашему отряду за помощью в поиске 12-летней девочки. Девочка потерялась в природной среде, будучи вместе с родителями на окраине заброшенной деревни, куда они приехали. Родители оставили девочку возле автомобиля буквально на 10-15 минут максимум. Вернувшись, они поняли, что ребенка нет там, где они его оставляли. После нескольких часов самостоятельных поисков родители поняли, что не справляются, обратились в полицию, и полиция уже непосредственно обратилась к нам. Наша группа, одна выехала практически сразу, вторая выехала немножечко позже, и, в общем, уже глубокой ночью мы были на месте в Тогульском районе. Это абсолютно дикая местность с большим количеством дикого зверя, в том числе и хищного зверя, поэтому работать было достаточно страшно на месте. Деревня действительно заброшена, то есть там буквально 2-3 дома жилых, остальное все заросшее. И в первую очередь, приехав, мы начали работу на отклик, то есть когда мы зовем человека в надежде, что он откликнется. Была привлечена техника повышенного прохождения, и нашими группами отрабатывалось именно направление дорог в разволочных в разные стороны, где мы кричали, звали девочку, но, к сожалению, все было безуспешно. Наступило раннее утро, присоединилась полиция, присоединились лесники, огромное количество добровольцев, друзья там, знакомые или просто неравнодушные люди, которые также помогали в поиске. Было прочесано огромное количество территории, и было совершенно непонятно, куда девочка могла уйти, зачем она ушла. Были привлечены кинологические расчеты, которые также пытались определить направление движения девочки по следу, но, к сожалению, это тоже было безуспешно. Поиск продолжался целый день, и уже вечером на достаточно большом удалении от места пропажи, около 7-10 километров, наверное, девочка откликнулась одной из групп, то есть с ней было все хорошо, ее нашли, она была жива, здорова, к счастью, и ее вернули родителям, которые, конечно, уже на тот момент были совсем уже в отчаянном состоянии. Такие примеры говорят о том, что ребенка нельзя оставлять одного, даже если это не маленький там ребенок 3 лет, в данном случае девочке было уже 12 лет, то есть она вполне понимала, что она делает, но, видимо, ее что-то заинтересовало, либо, может быть, захотелось приключений, и слава богу, что эта ситуация закончилась благополучно. Поэтому, уважаемые родители, всегда знайте, где находятся ваши дети, не оставляйте их без присмотра, и в случае, если все-таки такая ситуация произошла, что вы не знаете, где находится ваш ребенок, пожалуйста, не ждите время, не пытайтесь искать самостоятельно. Лучше сразу обратиться в полицию, сразу обратиться в поисково-спасательные отряды для того, чтобы люди, которые ищут и умеют искать и знают всю эту методику, вам оказали полную помощь и сделали все для того, чтобы ваш ребенок вернулся живым и здоровым. В случае детей идет счет не то, что на часы, счет идет буквально на минуты, и никогда не знаешь, самостоятельно ребенок там куда-то ушел, либо это какая-то криминальная, например, ситуация. И, конечно же, очень много опасностей подстерегает ребенка как в природной среде, так и в городской. Мы стараемся отработать все ситуации, которые могут встретиться нам на пути, поэтому регулярно в отряде у нас проходит учение. Это как внутриотрядное учение у поисковиков, то есть совершенно разные местности, разные ситуации, где нам нужно найти человека, который якобы потерялся, скажем так. Специально мы создаем себе всевозможные трудности, в том числе это ситуация, если человек как-то травмирован, то есть мы учим оказывать первую помощь. Регулярно стараемся в весенний, летний, осенний период проводить учения на местности. Помимо внутриотрядных, также у нас проходит учение среди других регионов по Сибири и по всей стране. Мы отрабатываем методы поиска, отрабатываем навыки первой помощи, также отрабатываем, как вести себя в той или иной ситуации, но хочется сказать, что невозможно отработать все ситуации, поэтому иногда приходится сталкиваться с чем-то новым, тем не менее мы к этому стремимся. Поэтому если вы хотите приходить на помощь людям, если вы хотите стать добровольцем, волонтером и присоединиться к нашей дружной команде, то мы вас всегда ждем, мы всему научим, вам обязательно найдется место, где вы будете чувствовать себя нужным. И напоминаю, что для того, чтобы вступить в наш отряд, можно позвонить либо написать в WhatsApp по номеру 8-913-994-0743, либо написать нам в социальных сетях, это группы ВК и Одноклассники.
Вы слушаете муниципальное радио.
Василий Шукшин. Сельские жители. А что, мама? Тряхни стариной. Приезжай. Москву поглядишь, ну вообще. Денег на дорогу вышлют, только добирайся лучше самолетом, это дешевле станет. И пошли сразу телеграммы, чтоб я знал, когда встречать. Главное, не трусь. Бабка Маланья прочитала это, сложила сухие губы трубочкой, задумалась. «Эх, зовет Павел-то к себе», — сказала она Шурке и поглядела на него поверх очков. Шурка — внук бабки Малани, сын ее дочери. У дочери не клеилась личная жизнь, третий раз вышла замуж, бабка уговорила ее отдать ей пока Шурку, она любила внука, но держала его в строгости. Шурка делал уроки за столом, на слова бабки пожал плечами, «Поезжай, раз зовет». «У тебя когда каникулы-то?» — спросила бабка строго. Шурка навострил уши. «Какие? Зимние?» «Да какие ж еще, летние, что ли?» «С 1 января, а что?» Бабка опять сделала губы трубочкой, задумалась, а у Шурки тревожно и радостно сжалось сердце. «А что?» – еще раз спросил он. «Ничего, учи, знай». Бабка спрятала письмо в карман передника, оделась и вышла из избы. Шурка подбежал к окну посмотреть, куда она направилась. У ворот бабка Маланя повстречала соседку и стала громко рассказывать. «Вот зовет Павел-то к себе в Москву, прям не знаю, что делать, прям ума не приложу. Приезжай, — говорит мама, — шибко я по тебе соскучился». Соседка что-то отвечала, Шурка не слышал, что, а бабка и громко. «Оно знамо дело, можно бы, внучат ни разу не видела еще, только по карточке. Да шибко уж страшно». Около них остановились еще две бабы, потом еще одна подошла, потом еще. Скоро вокруг бабки Малани собралось изрядно народу и снова начала рассказывать. Зовет Павел-то к себе в Москву, прям не знаешь, что делать. Видно было, что ей все советуют ехать. Шурка сунул руки в карман и стал ходить по избе. Выражение его лица было мечтательным и тоже задумчивым, как у бабки. Он вообще очень походил на бабку, такой же сухощавый, скуластенький, с такими же маленькими умными глазками. Но характеры у них были вовсе не схожи. Бабка энергичная, жилистая, крикливая и очень любознательная. Шурка тоже любознательный, но застенчивый до глупости, скромный и обидчивый. Вечером составляли телеграмму в Москву. Шурка писал, бабка диктовала. «Дорогой сынок Паша, если уж ты хочешь, чтоб я приехала, то я, конечно, могу, хотя мне на старости лет». «Привет», — сказал Шурка. «Кто ж так телеграмму-то пишет? А как надо, по-твоему? Приедем, точка, или так? Приедем после Нового года, точка, подпись, мама, все». Бабка даже обиделась. «В шестой класс ходишь, Шурка, а понятия никакого. Надо же уменять помаленьку!» Шурка тоже обиделся. «Пожалуйста», — сказал он. «Мы так знаешь, насколько напишем? Рублей 20 по старым деньгам». Бабка сделала губы трубочкой, подумала. «Ну, пиши так. Сынок, я тут посоветовалась кое с кем». Шурка отложил ручку. «Я так не могу. Кому это интересно, что ты тут посоветовалась кое с кем? Нас на почте насмех поднимут». «Пиши, как тебе говорят», — приказала бабка. «Что, я для сына 20 рублей пожалею?» Шурка взял ручку и, снисходительно сморщившись, склонился к бумаге. «Дорогой сынок Паша, поговорила я тут с соседями, все советуют ехать. Конечно, мне на старости лет боязно маленько». «На почте все равно переделают», — вставил Шурка. «Пусть только попробуют». «Да ты и знать не будешь, пиши дальше». «Мне, конечно, боязно маленько, ну уж. Ладно, приедем после Нового года. Точка. С Шуркой. Он уже теперь большой стал. Ничего, послушный парень». Шурка пропустил эти слова насчет того, что он стал большой и послушный. «Мне с ним не так боязно будет. Пока, до свидания, сынок. Я сама об вас шибко», — Шурка написал жутко. «Соскучилась. Ребятишек твоих хоть посмотрю. Точка. Мама». «Посчитаем», — злорадно сказал Шурка и стал тыкать пером в слова и считать шепотом. «Раз, два, три, четыре». Бабка стала за его спиной и ждала. «58, 59, 60, так? Множим 60 на 30, 1800, так? Делим на 100, имеем 18 на 20 с чем-то рублей», — торжественно объявил Шурка. Бабка забрала телеграмму и спрятала в карман. «Сама пойду на почту, ты тут насчитаешь, грамотей». «Да пожалуйста, то же самое будет. Может, на копейки какие-нибудь ошибся?» Часов в 11 к ним пришел Егор Лизунов, сосед, школьный завхоз. Бабка просил его домашних, чтобы когда он вернется с работы, зашел к ней. Егор много ездил на своем веку, летал на самолетах. Егор снял полушубок, шапку, пригладил заскорузлыми ладонями сидеющие потные волосы, сел к столу. В горнице запахло сеном, сбруей. «Значит, лететь хотите?» Бабка слазила под пол, достала четверть медовухи. «Лететь, Егор, расскажи все по порядку, так что...» «Так что тут рассказывать-то?» Егор не жадно, а как-то даже немного снисходительно смотрел, как бабка наливает пиво. «Ну, доедете до города, там сядете на Бийск, Томск, доедете на нем до Новосибирска, а там спросите, где городская воздушная касса, а может сразу до аэропорта ехать. Ты погоди, заладил, можно, можно. Ты говори как надо, а не как можно. Да помедленней, а то свалил все в кучу». Бабка поставила Егору стакан с пивом, строго посмотрела на него. Егор потрогал стакан пальцами, погладил. «Ну, доедете, значит, до Новосибирска и сразу спрашивайте, как добраться до аэропорта. Запоминай, Шурка». «Записывай, Шурка», — велела бабка. Шурка вырвал из тетради чистый лист и стал записывать. «Доедете до Толмачева, там опять спросите, где продают билеты до Москвы. Возьмете билеты, сядете на Ту-104 и через 5 часов в Москве будете. В столице нашей родины!» Бабка, подперев голову сухим маленьким кулачком, горестно слушала Егора. Чем больше он говорил и чем проще представлялась ему самому эта поездка, тем озабоченно становилось ее лицо. «В Свердловске, правда, сделайте пересадку. Зачем?» «Надо. Там нас не спрашивают, сажают и все». Егор решил, что теперь можно и выпить. «Ну, за легкую дорогу!» «Держи. Нам в Свердловске надо самим попроситься, чтоб посадили, или там всех сажают». Егор выпил, смачно крякнул, разгладил усы. «Всех! Хорошего тебя пива, Маланья Васильевна! Как ты его делаешь? Научила бы бабу мою, а?» Бабка налила ему еще один стакан. Ну, когда скупиться перестанете, тогда и пиво хорошее. Как-то не понял Егор. Сахару побольше кладите. А то ведь вы все подешевле, да посередней стараетесь. Сахару больше кладите, хмелину, вот и будет пиво. А на табаке его настаивать – это стыдоба. Да, задумчиво сказал Егор. Поднял стакан, поглядел на бабку, на Шурку выпил. Да, еще раз сказал он. Так-то оно так, конечно. Но в Новосибирске, когда будете, смотрите, не оплошайте. А чего? «Да так все может быть!» Егор достал кисет, закурил, выпустил из-под усов громадное белое облако дыма. «Главное, конечно, когда приедете в Толмачево, не спутайте кассы, а то во Владивосток тоже можно улететь!» Бабка встревожилась и подставила Егору третий стакан. Егор сразу его выпил, крякнул и стал развивать свою мысль. «Бывает так, что подходит человек к восточной кассе и говорит: «Мне билет!» А куда билет, это он не спросит. Ну и летит себе человек совсем в другую сторону, так что смотрите. Бабка налила Егору четвертый стакан. Егор совсем размяк, говорил с удовольствием. Ох, на самолете лететь, это надо нервы да нервы. Вот он подымается, и тебе сразу конфетку дают. Конфетку? Ну а как же, мол, забудься, не обращай внимания, а на самом деле это самый опасный момент. Или тебе, допустим, говорят: «Привяжись ремнями». Зачем? Так положено. Положено. Скажи прямо, можем навернуться и все, а то положено. Господи, господи, сказала бабка, так зачем же и лететь-то на нем, если так? Ну, волков боятся, в лес не ходить. Егор посмотрел на четверть с пивом. Вообще реактивные, они, конечно, надежнее. Пропеллерный, тот может в любой момент сломаться, и пожалуйста. А потом, говорят, они часто эти моторы. Я один раз летел из Владивостока. Егор поудобнее устроился на стуле, закурил новую, опять посмотрел на четверть. Бабка не пошевелилась. Ну, летим, значит, я смотрю в окно, горит. Свят, 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 сказала бабка. Шурка даже рот приоткрыл, слушал. Да, ну, я, конечно, закричал, прибежал летчик, ну, в общем, ничего. Отматерил меня. «Чего ты, — говорит, — панику подымаешь? Там, — говорит, — ты не волнуйся, сиди. Такие порядки в ентой авиации». Шурке показалось это неправдоподобным. Он ждал, что летчик, увидев пламя, будет сбивать его скоростью или сделает вынужденную посадку, а вместо этого он отругал Егора. Странно. «Я одного не понимаю», — продолжал Егор, обращаясь к Шурке. «Почему пассажирам парашютов не дают?» Шурка пожал плечами. Он не знал, что пассажирам не дают парашютов. Это, конечно, странно, если это так. Егор ткнул папироской в цветочный горшок, привстал, налил сам себе четверти. «Ну и пиво у тебя, Маланья! Ты шибко-то не налегай!» «Захмелеешь? Пиво! Просто...» Егор покачал головой и выпил. «Ну, реактивные те тоже опасные. Тот, если что, сломался, топором летит вниз. Тут уж сразу. И костей потом не соберут. 300 грамм от человека остается вместе с одеждой». Егор нахмурился и внимательно посмотрел на четверть. Бабка взяла ее и унесла в прихожую комнату. Егор посидел еще немного и встал. Его слегка качнуло. «А вообще-то, не бойтесь», — громко сказал он. «Садитесь только подальше от кабины, в хвост, и летите». «Ну, пойду». И грузно пошел к двери. Надел полушубок, шапку. «Поклон, Павел Сергеевич, передайте». «Ну и пиво тебя, Маланья». Просто бабка была недовольна, что Егор так скоро захмелел и не поговорил толком. «Слабый ты какой-то стал, Егор». «Да устал потому». Егор снял с воротника полушубка соломинку. «Говорил нашим деятелям, давайте вывезем летом сено». «Нет! А сейчас после этого бурана дороги все позанесло. Весь день сегодня пластались, на силу к ближним стаган пробрались. Да еще и пиво у тебя такое. Ох, какое!» Егор покачал головой, засмеялся. «Ну, пошел. Ничего, не робейте, летите, садитесь только подальше от кабины. Ну, до свидания». «До свидания», — сказал Шурка. Егор вышел. Слышно было, как он осторожно спускается с высокого крыльца, прошел по двору, скрипнул калиткой и на улице негромко запел. «Раскинулось море широко!» И замолчал. Бабка задумчиво и горестно смотрела в темное окно. Шурка перечитывал то, что записал за Егором. «Страшно, Шурка», — сказала бабка. «Ну, летают же люди. Поедем лучше на поезде». «На поезде? Это как раз все мои каникулы на дорогу идут». «Господи, господи», — вздохнула бабка. «Давай писать Павлу телеграмму, аннулируем». Шурка вырвал из тетрадки еще один лист. «Так, значит, не полетим. Ну куда же лететь? Страсть такая, батюшки мои. Соберут потом 300 грамм». Шурка задумался. «Пиши. дорогой сынок Паша. Посоветовалась я тут со знающими людьми». Шурк склонился к бумаге. «Порассказали они нам, как летает на этих самолетах. А мы с Шуркой решили так. Поедем уж лучше на поезде. Оно знамо, можно бы и теперь, но у Шурки шибко короткие каникулы получаются». Шурка секунды две помешкал и продолжал писать. «А теперь, дядя Паша, это я пишу от себя. Бабоньку напугал дядя Егор Лизунов, завхоз наш, если вы помните. Он, например, привел такой факт. Он выглянул в окно и видит, что мотор горит. А если бы это было так, то летчик стал бы сшибать пламя скоростью, как это обычно делается. Я предполагаю, что он увидел пламя из выхлопной трубы и поднял панику. Вы, пожалуйста, напишите бабоньке, что это не страшно. Но про меня, что это я вам написал, не пишите. А то и летом она тоже не поедет. Тут огород пойдет, свинота разная, куры, гуси. Она сроду от них не уедет. Мы же все-таки сельские жители. А мне ужасно охота Москву поглядеть. Мы ее проходим в школе по географии и по истории. Про это сами понимаете. Ну, не то. А еще дядя Егор сказал, например, что пассажирам не дают парашютов. Это уже шантаж. Но бабонька верит. Пожалуйста, дядь Паш, пристыдите ее. Она же вас ужасно любит. Так вот вы и сейчас скажите, как же это так, мама? Сын у вас летчик, герой Советского Союза, много раз награжденный, а вы боитесь летать на каком-то несчастном гражданском самолете. В то время как мы уже преодолели звуковой барьер. Напишите так, она вмиг полетит. Она же очень гордится вами». «Конечно, заслуженно. Я лично тоже горжусь, но мне ужасно охота глянуть Москву. Ну пока, до свидания, с приветом, Александр». Бабка между тем диктовала. «Поближе туда к осени поедем, там и грибки пойдут, солонинки какой-нибудь можно успеть приготовить, варенье сварить облепишного, в Москве-то ведь все купили, да и не сделают они так, как я по-домашнему делаю, вот так, сынок. Поклон жене своей ребятишкам от меня и от Шурки передай. Все, пока. Записал?» «Записал». Бабка взяла лист, вложила в конверт и сама написала адрес. «Москва, Ленинский проспект, дом 78, квартира 156. Герою Советского Союза Любавину Павлу Игнатьичу. От матери его из Сибири». Адрес она всегда записывала сама, знала, что так дойдет вернее. «Вот так. Ну, не тоскуй, Шурк, летом полетим». «А я и не тоскую. Но ты все-таки помаленьку собирайся. Возьмешь да надумаешь лететь». Бабка посмотрела на внука, ничего не сказала. Ночью Шурка слышал, как она ворочалась на печи, тихонько вздыхала и шептала что-то. Шурка тоже не спал. Думал. Много необыкновенного сулила жизнь в ближайшем будущем. О таком даже не мечталось никогда. «Шурк», — позвала бабка. «А, Павла-то, наверное, в Кремль пускают». «Наверное. А что? Побывать бы хоть раз там, посмотреть. Да туда сейчас всех пускают». Бабка некоторое время помолчала. «Так и пустили всех», — недоверчиво сказала она. «Пускают, нам Николай Васильевич рассказывал». Еще с минуту помолчали. «Но ты тоже, бабонька, где так смела, а тут испугалась чего-то», — сказал Шурка. «Чего ты испугалась-то?» «Спи, знай», — приказала бабка, — «храбрец. Сам первый в штаны наложишь». «Спорим, что не испугаюсь? Спи, знай, а то завтра в школу опять не добудешься». Шурка затих.
А сейчас, как всегда, прогноз синоптиков на ближайшие 3 дня. Завтра, воскресенье, 10 декабря, в Бийске ясно, высокое атмосферное давление. Температура ночью минус 20 градусов, днем воздух прогреется до минус 17. В понедельник, 11 декабря, ясно, без осадков, ночью минус 24, днем минус 18. Во вторник, 12 декабря, ясно, без осадков, температура воздуха ночью минус 26, днем минус 22 градуса. На сегодня это все. Вы слушали программу, подготовленную радиокомпанией «Бийск». Свидетельство о регистрации СМИ номер Г0968 выдано 20 июня 1996 года Западно-Сибирским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области печати и средств массовой информации. Напоминаем, что информационные программы и передача «Вестник администрации» доступны на официальном сайте города bisk.rf. Также слушайте наши передачи в социальной сети ВКонтакте на официальной странице радиокомпании. Звоните нам по телефону 330806. Для вас работали Андрей Огрызков, Юлиана Бакулина и Алексей Кобзев. Следующая программа выйдет в эфир во вторник в 19:22. Всего доброго!